эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 12 июня, среда, и говорим мы сегодня о таком. С чем связаны заторы на Еленовке? Что говорят в городах Донбасса о политиках, которых обвиняют в сепаратизме? И почему Кадиевка пустеет стахановскими темпами? Пока одни празднуют, других винтят. Сегодня в День России тысячи людей в Москве вышли на марш в поддержку ранее задержанного журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Журналиста обвиняли в сбыте наркотиков, но накануне отпустили. Протестующие требуют расследования сфабрикованных криминальных дел в России, реформы наркотической статьи и освобождения невиновных. Задержано уже около 400 человек. Почему дело Голунова всколыхнуло Россию? Кто его заказал? И поможет ли реформа наркотической статьи в борьбе с полицейским государством? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях обозреватель русской службы «Радио Свобода», ведущая программы «Свобода в клубах» Елена Фанайлова, также российско-украинский журналист и документалист Леонид Канфер. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем программу с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Водяное, Лебединское, Пески, Павлополь, Авдеевка, Гнутово, Марьинка, Широкино, Попасная, Крымская, Станица Луганская, Золотое, Южное. Группировки ЛНР, в свою очередь, заявляют о трех обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Ясиноватой и окрестностей Донецка. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк посетил сегодня передовые позиции украинских военных в зоне операции Объединенных сил. Делегация ознакомилась с ситуацией на линии соприкосновения, оценила вероятность угроз, стоящих перед военными и мирным населением Донецкой и Луганской областей. Представители СНБО также изучили проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда. В сообщении не уточняется, о каком КПВВ идет речь. В случае дальнейшего отсутствия российского угля на Луганской теплоэлектростанции, компания ДТЭК переведет блоки на природный газ или будет импортировать антрацит из альтернативных источников. Об этом заявили в энергохолдинге. В компании сообщают, что в настоящее время запасов угля на складах станции хватит на 41 день стабильной работы. В энергохолдинге заверили, что находятся в постоянном диалоге с Луганской областной администрацией и Министерством энергетики и угольной промышленности Украины относительно решения проблемы поставки угля на ТЭС. Напомню, что поставки угля на станцию с 2017 года осуществлялись из России, так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. В Москве задержали более 400 человек во время марша в поддержку корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом сообщают российские СМИ. По их информации, марш не был согласован с городскими властями. Задержанных доставляют в отделение полиции. По данным полиции, всего в мероприятии приняли участие более 1000 человек. Напомню, на прошлой неделе против журналиста-расследователя Ивана Голунова завели уголовное дело о сбыте наркотиков и отправили под домашний арест. Накануне днем уголовное преследование журналиста прекратили, однако марш решили не отменять. Иван Голунов известен своими расследованиями на тему коррупции и преступной деятельности. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Футбольный клуб «Шахтер» подписал контракт с португальским тренером Луишем Каштро. Об этом сообщается на сайте клуба. Соглашение со специалистом подписали на 2 года. Каштро станет 33-м тренером в истории «Шахтера». Накануне, напомню, пресс-служба «Шахтера» сообщила о том, что Паулу Фонсека покидает пост главного тренера клуба. Он возглавит итальянскую «Рому». И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 13 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 21, днем от 31 до 33 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадського радио. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро вы сможете звонить к нам в прямой эфир. Звоните, наши номера 0800 300 403. Также у нас есть Viber, номер Viber 066 901 24 34. Разговор в студии начнется через несколько минут.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Итак, долго стояли, а теперь еще дольше. На неподконтрольной части Донбасса изменили правила перехода через так называемую границу. Как сообщили мониторы наблюдательной миссии ОБСЕ, ждать приходится по много часов. Пограничная служба Украины подтверждает увеличение сроков ожидания и объясняет это плохой работой баз данных у группировок ЛДНР. Тем временем в социальных сетях местные жители жалуются на пробки и жару. Татьяна Якубович расскажет больше.
«Приехали в 5 утра, уже стоим 25-й в общей очереди», пишет пользовательница Телеграма в половину 12-го дня о КПВВ на Марьинку. Время ожидания для нее составило около 7 часов. Речь идет о выезде с неподконтрольной территории. Затем нужно отстоять очередь на въезд. Миссия ОБСЕ утверждает, что группировка ДНР ввела новую норму – 6 машин за полчаса. 9 июня сотрудники миссии увидели около 200 автомобилей, которые выстроились в очередь перед блокпостом в Еленовке на оккупированной территории. Трое членов вооруженных формирований сообщили наблюдателям, что несколько дней назад вступило в силу новое распоряжение, согласно которому только 6 автомобилям разрешено въезжать на блокпост каждые 30 минут, говорится в отчете мониторинговой миссии. Двоим собеседникам наблюдателей ОБСЕ, мужчине и женщине, на КП «Еленовка» понадобилось 10 часов, чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию.
9 июня на блокпосту возле населенного пункта Еленовка мужчина и женщина рассказали сотрудникам миссии, что ожидают больше 10 часов, чтобы попасть в подконтрольные правительству районы.
Но новую норму не везде соблюдают, сообщают люди, пересекающие линию. Вчера ехали из Бахмута на Донецк через Горловку. На ДНР-блокпосту в 9 утра запускали по 15 машин каждые 40 минут, делится опытом пользовательница Телеграма Ирина. Это более чем в 2 раза быстрее, чем в Еленовке. Очереди на КПВВ как с подконтрольной, так и с неподконтрольной украинскому правительству стороны – обычное дело. Случаются в очередях и смерти. Среди ожидающих много людей преклонного возраста. За прошлый год в очередях скончалось более 50 человек, а в апреле этого года сообщалось о 19 умерших с начала года. Причиной в основном называют сердечные заболевания, которые осложняются из-за долгого ожидания. В Государственной пограничной службе новый порядок пересечения от группировок ЛДНР подтверждают. Представители российской администрации ужесточили правила для жителей оккупированной части Донецкой области, говорит радио «Донбасс Реалии» пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.
В першу чергу це стосується обмеження кількості автомобілів, які вони оформлюють за одиницю часу. Вони це аргументують нібито тим, що потрібно посилювати оглядову роботу на предмет виявлення заборонених речовин, хоча насправді є інформація, в тому числі про те, що там постійні збої баз даних.
На работе КПВВ с украинской стороны это не отразилось, но, разумеется, новые правила раздражают людей, которым приходится дольше ждать как со стороны пророссийских группировок, так и для того, чтобы въехать на неподконтрольную территорию или выехать оттуда. Директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова говорит, что правозащитники знают про проблему с очередями на КПВВ, но комментировать поведение пророссийских формирований сложно и бессмысленно. Пропуск те осуществляют в ручном режиме, как скажет российское руководство. Сами досмотры и такие блокпосты незаконны.
Это если бы уже со стороны Украины, как легитимного государства, были бы приняты меры, направленные на ограничения по каким-то критериям, мы бы это могли оценивать, это законность, незаконность, да, и чем вызваны такие меры. А там, ну, там закона нет, правового поля не действует.
По официальной статистике, через 5 КПВВ на Донбассе проходят сотни тысяч людей. И в феврале-апреле 2019 года этот показатель составил около 530 тысяч человек в месяц в каждую сторону. Татьяна Якубович, Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
Неля Штепа, Владимир Струк, Алексей Рева. На протяжении последних 5 лет много писали об этих и других политиках регионального уровня. Сотрудничали они или нет с российскими гибридными силами во время агрессии России на Донбассе? По кому-то из них до сих пор идут суды. К кому-то у правоохранительных органов претензии отпали, а где-то следствие идет, но тормозится. К примеру, Служба безопасности Украины в ответе на запрос журналиста Дениса Казанского сообщила, что уголовное дело о сотрудничестве или нет бывшего депутата Владимира Струка из Луганской области с группировкой ЛНР до сих пор расследуется, но подозрения ему не вручали. О том, как накануне выборов реагируют на такие дела местные активисты и политики, мы поговорим с моим коллегой Александром Марченко, он гость нашей студии. Саша, здравствуй.
Добрый день.
Саша, в 2016 году мы были с первым выездным эфиром, мы, я имею в виду, проект «Радио Донбасс Реалии» в Северодонецке. Наш материал на сайте вышел с таким заголовком, цитата: «Люди, которые привели ЛНР и ДНР, сегодня опять у власти», об этом говорят активисты Луганщины. Сегодня, вот через 3 года, так ли популярна сейчас эта тема в Северодонецке, на слуху ли она, обсуждают ее местная пресса и активисты?
Ну, буду говорить не только о Северодонецке, там буквально рядом есть еще Рубежная, Лисичанск, не так далеко Старобелевск, и, в принципе, эта тема все так же актуальна, но, мне кажется, они говорят меньше. Вот если в 2016 году, тогда после событий 2014 года создавались различные общественные организации, движения, очищение было, например, в Северодонецке, то как-то пытались людям рассказать, показать, что вот есть и продолжают оставаться у власти такие-то люди, которые сотрудничали с сепаратистами, которые помогали проводить референдум, либо агитировали ходить на этот референдум незаконный, то сейчас как-то все перенеслось больше в плоскость социальных сетей. То есть, если и можно что-либо увидеть по этому поводу, то в основном это в группах социальных сетей. Вот недавно, потому что Владимир Струк, он начал свою активную кампанию на севере области, там, палаточки.
Он собирается Верховную Раду, да?
По всей видимости, да, собирается. И палаточки с флагами Украины, но многие... Те, кто помнят события 2014 года, лето, выставляли вот эти видео с его участием. Ну, в посёлке Юбилейном, это возле Луганска, и там ставили блокпост свой, сепаратисты, и он там был. И был на различных митингах, которые были весной 2014 года в Луганске. И начали ему вспоминать об этом. Естественно, под постами такими много различных комментариев, да как можно, что мы неужели будем опять терпеть, что эти люди опять будут приходить к власти, и Владимир Струк не единственный, есть и много других. То есть тут речь даже идет не только о тех, кто собирается там баллотироваться в Верховную Раду, а речь идет также и о тех, кто продолжает работать в местных органах власти. То есть я вот недавно был в Старобельске, там местные активисты жаловались, что вот 5 лет, а те же люди, которые фактически проводили референдум, я не имею в виду сам город Старобельск, это и район, и определенные села, сельские головы, там они продолжают оставаться на своих местах и, возможно, готовят реванш, как говорят активисты.
Александр, ну, понятно, почему интерес к теме спал, наверное, потому что пока уже так много лет прошло, каких-то результатов конкретных уголовных дел, да, приговоров пока нет. Ты говоришь об возмущении активистов, которые следят за судьбой тех людей, которые подозреваются в сотрудничестве с сепаратистами. А вот с твоей точки зрения, по твоему ощущению, эти люди популярны в народе? Есть шанс у них пройти в Верховную Раду? Есть ли у них поддержка?
Ну, то я думаю, больше зависит от того, как они будут проводить свою предвыборную кампанию. В принципе, возможно, все, как показывает практика, различными способами, методами, подкупом, постоянным мельканием где-то, какими-то собраниями. В принципе, возможно, потому что вот я смотрел несколько видео с различных раздач, чего бы там ни было, то ли сахара, то ли средства, ну, различные вещи раздают, и люди рассказывают, да, хорошо, вот нам помогают. Многие из них даже, возможно, не знают, возможно, не помнят.
Либо для них это не важно.
Возможно, просто для них это не важно. Вот им сейчас что-то дали, и они могут, так сказать, отблагодарить. Ну, психология такая, да, наверное, что если тебе что-то дали, ты чувствуешь себя должен ответить чем.
Спасибо большое. Это был мой коллега Александр Марченко. Мы говорили о том, как реагируют накануне выборов в парламент активисты и политики на Донбассе по поводу того, что люди, которые участвовали, подозреваются в сотрудничестве с сепаратистами в 2014 году, снова возвращаются в политику.
Название старинного города Святогорска напрямую связано с расположенным в его окрестностях пещерным монастырем. Со временем он разросся, кельи и церкви были построены не только в пещерах и на высокой скале, но и на Подоле, и монастырь стал известен как Свято-Успенская Святогорская Лавра. Он пережил два разграбления. В 1787 году по указу Екатерины обитель была расформирована, монахи разогнаны, а имущество конфисковано в российскую казну. В 1918, как и все церковное при Советском Союзе, монастырь разграбили, а монахов убили. Только в 1992-м Святогорский монастырь вновь возродили. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру. 0800 300 403.
Пока одни празднуют, других винтят. Сегодня в День России. Тысячи людей в Москве вышли на марш в поддержку ранее задержанного журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Журналиста обвиняли в сбытии наркотиков, но накануне отпустили. Протестующие требуют расследования сфабрикованных криминальных дел в России, реформы так называемой наркотической статьи и освобождения невиновных. Задержано по состоянию на это время уже около 400 человек. Почему дело Голунова всколыхнуло Россию? Кто его заказал? И поможет ли реформа так называемой наркотической статьи в борьбе с полицейским государством? Об этом не только мы поговорим в студии. У нас в гостях обозреватель русской службы «Радио Свобода», ведущая программы «Свобода в клубах» Елена Фанайлова. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
А также российско-украинский журналист и документалист Леонид Канфер. Леонид, здравствуйте.
Да, добрый день.
Обращаясь к нашим слушателям, звоните в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно неподконтрольные территории. Особенно будем рады голосу именно с этих неподконтрольных территорий. Елена, первый вопрос к вам, наверное, такой: за что сегодня вышли? Ивана Голунова-то вчера отпустили. Как вы себе объясняете мотивацию активистов, журналистов?
Вот я вообще себе представляю всю эту массовую поддержку Голунова как то, что вообще накопилось неприятие этой административной вертикали Кремля. Я за этой очень большой, на самом деле, почти невероятной волной поддержки, за этой солидарностью, я вижу не только фигуру журналиста, да, которого обвиняли по наркотической статье 228, такая известная практика силовиков подбрасывать наркотики и использовать, в общем, доказательства, которых не существует, для того, чтобы оппозиционера или любого неугодного, он может быть даже не политическим оппозиционером, да, а кто-то его там заказал, там, в кавычках, да, эту статью используют в России довольно часто. Именно поэтому нужна ее декриминализация. Значит, это один вопрос. И второй вопрос, то, что за этой, вот за сегодняшней акцией явно стоит весь протестный потенциал, который стоит, например, за Навальным. Потому что Алексей Навальный был человеком, который в своем YouTube-канале очень поддержал Голунова. Он рассказывает о возможных заказчиках Голунова, о связи силовиков и московской так называемой экономической мафии. А Голунов занимался именно этими расследованиями. Аудитория Навального – это молодежная аудитория, молодая, которая его поддерживает, которая выходит с ним каждый раз. И вот, собственно говоря, именно эта аудитория сегодня составляла вот эту массовую волну, помимо журналистов, помимо коллег и активистов, которые естественным образом поддерживают Ивана, да, как сотрудники прессы и так далее, и люди, которые защищают свободу прессы. Вот я полагаю, что основное ядро людей, которые сегодня оказались на улице, а там, конечно, не тысяча человек, это смешно, это гораздо больше, там сначала была первая официальная информация.
Кстати, не нашел я цифры, да.
Вот в наших же репортажах русской службы «Радио Свободы» цифра прозвучала как официальная, но ведь стало понятно, что если, извините, вышло 1000 человек, а 400 задержаны, ну так не бывает, да, это как минимум должно быть 3,5, 5 То есть нужно, ну, как бы появятся потом уже эти данные, обсчитанные другими наблюдателями, собственно говоря, теми же наблюдателями Навального. Вот. И здесь, вот за всем этим сегодняшним выходом, здесь, понимаете, все. Здесь и люди, которые недовольны пенсионной реформой, и люди, которые недовольны военной эскалацией России, и люди, которые протестуют на самом деле против военного конфликта с Украиной тоже, и против эскалации в Сирии, и, в общем, против того, что Россия превращается потихоньку в авторитарное государство. Вот так я вижу вот весь этот, ну, скажем так, большой социальный срез.
То есть это либеральный протест, можно сказать об этом?
Можно сказать. О, послушайте, либеральный, стоп, там же был Демушкин, там же был один из лидеров русских националистов Дмитрий Демушкин, который отсидел около пары лет за свои вполне антипутинские соображения. То есть либеральным этот протест назвать.
А что его привело туда, как думаете?
Ну, потому что он и масса правых в России в свое время протестовали против тандема Путин. Медведев. Просто они были правы и были активными участниками болотного движения, болотного движения. Был же Координационный союз, Координационный совет, который объединял ультралибералов и, простите, ультраправых в лице Демушкина, который, впрочем, давно от радикализма своих товарищей открестился. Я не знаю, может, Леонид меня поправит, но я довольно следила.
В общем, у него своя мотивация есть.
У него своя мотивация. Правые тоже недовольны Кремлем.
0800-300-403, номер прямого эфира, есть уже слушатель. Но сначала спрошу Леонида. Леонид, сегодня вот Илья Азар, спецкор «Новой газеты», написал: «В центре города сегодня повсюду жестко и грубо задерживали людей, которые просто стояли или шли куда-то, некоторых били дубинками. Это беспредел, действительно, и в интернете можно найти видео. По-настоящему жесткого задержания, жестких задержаний, 400 человек задержано, якобы за то, что они мешали проходу людей по улицам. Зачем это делать, с вашей точки зрения? Зачем винтить людей, которые вышли на протест?»
Тут нет ничего нового, я это видел и в Беларуси, где я жил, и в России, где я жил.
Просто из Украины это странно
выглядит. Это показательно, и корреспондентам, журналистам не то чтобы не мешают работать, на таких задержаниях, наоборот, только приветствую, что как можно больше таких жестких картинок расходилось по соцсетям, я не знаю, по каналам и так далее, потому что это показательная акция для того, чтобы те люди, которые вдруг подумали о том, что этой системой можно бороться, пусть даже мирным протестом, они поняли, что это не пройдет и невозможно. И я вам скажу, что дело Голунова для меня, конечно, немножко странное, в том смысле, что система это дело отыграла, выплюнула это дело, закрыла, хотя, ну, как обычно, это бывает, там, домашний арест, какие-то более мягкие формы, но... А тут как бы совсем закрыли, да? И я уверен, что на самом деле... Но это достаточно не то чтобы опасная ситуация для власти, но какая-то новая, непонятная, потому что создан прецедент, что оказывается шумихой, оказывается распространением этой информации, мирным протестом, можно чего-то от этой власти добиться.
Вы думаете, власть испугалась солидарности?
Я пока не готов это сказать. Я почему-то уверен, что власть отыграется за это.
То есть такая, это шаг назад, чтобы сделать два шага вперед.
Потому что для власти любое... отход от силовых методов управления и вообще давления – это сигнал обществу, что есть какие-то уязвимые места, по которым можно эту власть бить и добиваться своего. А эта власть никогда не хочет этого допускать, никогда не хочет проявлять никакую слабость.
Вот эти вот картинки задержаний, как винтят людей, это работает на аудитории, о чем вы говорите, да? Это внушает страх?
Ну, для, допустим, молодым это, может быть, и не очень внушает страх, но их родителям точно. И поэтому они будут всячески пытаться их удержать, пытаться проконтролировать. Это внушает страх. Я же первые 27 лет жизни до переезда в Россию жил в Беларуси. Я помню 50-тысячные колонны, которые выходили против Лукашенко. И когда чем это было жестче, тем меньше людей выходило. В итоге дошло до смешного, когда выходит на акцию протест 100 человек, 200 журналистов и несколько тысяч ОМОНа.
Тем не менее, сегодняшних участников акции это не испугало, они, наверное, были готовы к тому, что их будут разгонять, потому что не хотели согласовывать городские власти вот этот митинг.
Ну, сегодняшняя ситуация несколько иная и более показательная. Я даже в своем Фейсбуке писал, что вот когда выйдут там, в защиту Голунова и еще какой-либо несправедливости, не просто журналисты, не просто артисты, актеры, там, люди искусства, а выйдут те люди, для которых и писались эти расследования, да, тогда уже можно о чем-то говорить. Вот до сих пор, до сегодняшнего дня, это были как раз только коллеги. Да?
Цеховая солидарность.
Да, как бы не только, потому что там были люди искусства во многом. Но когда любое дело, Голунова, еще какое-то, в которое будет явная несправедливость, уже просто будет какой-то каплей, и выйдут не сотни, а тысячи, десятки тысяч, это бы другая принципиальная ситуация. Пока для меня ситуация, честно говоря, никаким образом новой не является, кроме того, что дело закрыто. Вот это для меня как бы интересно.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня Олег зовут, из Донецкой области. Я не с подконтрольной Украины. Я совсем не понимаю, о чему радуемся. Навальный там вывел своих. Насколько я знаю, заявление Навального было по Крыму, я смотрел. Он сказал, Крым никто возвращать не будет. Чему радуется Украина? Там вышли какие-то их внутренние разборки, там ультраправые вышли. Ну хорошо, а вы знаете, что ультраправые идут на Украину, вступают в незаконные военные формирования. Например, нынешний командир, так называемый призрак, он является из организации «Другая Россия». Подразделение «Русич» — это тоже националисты с России. Чему вы радуетесь?
Я не пойму, почему вы думаете, что кто-то радуется в студии, мы это обсуждаем сейчас просто.
Мы обсуждаем о том, что они задержали, Навальный вывел своих людей. Навальный — это какой-то лучший человек, чем Путин. Он не говорит, что он встанет, что какие-то будет, он будет идти на какие-то мирные инициативы с Украиной. Нет, он сказал, Крым не заберут, не отдадут, Донбассу не будут продолжать помогать.
Спасибо большое. Да, вот Елена, наверное, я так подсуммирую этот вопрос. С вашей точки зрения, вот из Украины стоит следить за вот такими протестными движениями в Российской Федерации, на кого-то делать ставку?
Во-первых, спасибо большое этому слушателю нашему, который позвонил. И я, по крайней мере, вижу, как люди здесь, часть людей к этому относятся. Мы, конечно, не радуемся ни разу, мы просто пытаемся разобрать, что происходит, и какие-то знания, которые вот у нас с Лёней есть, просто донести до нашей аудитории, которая у нас сейчас. Так вот, по поводу того, что Лёня сказал насчет белорусского сценария, это однозначно так. Я очень прошу всех наших слушателей понимать, что то, что происходит в России сейчас по части отношений протестного движения и власти, это чистая калька с лукашенковских технологий. Это не я придумала. Это мне объяснили знающие люди, политологи, которые хорошо видят эти процессы и поняли, что в 2012 году, с началом протеста в России, Путин и его люди очень быстро сделали чистую кальку с работы силовиков Лукашенко. Да, это первое.
Очень эффективно.
И очень эффективно. Она заработала просто очень эффективно. И вот когда украинцы, например, упрекают белорусов и русских в том, что народ медленный, не борется против власти, я прошу просто учитывать один момент. Это совершенно разные политические системы, политические темпераменты людей и образы развивающихся демократий, они очень разные. И вот хорошо бы это понимать, когда вы, дорогие украинцы, там говорите белорусам или русским, что вы какие-то медленно слишком запрягаете, у вас слишком долго все сидят, значит, на шее. Значит, теперь по поводу того, что сказал Леонид, как отпускали Голунова и что все это значит. Значит, все-таки вот эти пикеты в поддержку Голунова, одиночные, они были одиночными. Сегодня это массовая вещь. Это первое, что я хотела сказать. Второе, тут важно, почему отпустили. Почему-то возникла экспертиза, которая доказывает его полную непричастность ни к хранению наркотиков, ни к, тем более, их распространению. Просто медицинская экспертиза оказалась такова, что там нету следов.
Ни в организме, ни отпечатков пальцев на этих образцах.
Ни на чем. Там есть явное свидетельство того, что эти наркотики подсыпаны,
почему подброшены. Появилась эта экспертиза?
Почему,
Елена?
Она появилась? Я для себя ответ такой, в общем-то, могу придумать только потому, что занялась делом Голунова какая-то узкая часть силовиков, узкая. Это был чей-то локальный заказ. И другая часть этих людей решила, что нет, невыгодно сейчас делать такие, подарки другой части, и они между собой не смогли договориться. И, собственно говоря, решение Верховного Царя, а он иногда любит у нас, как и Лукашенко, делать такие подарки, значит, демократическая общественность, было как, ну как же, экспертиза-то хорошая, ну давайте вот отпустим. Собственно говоря, таково же было и его первоначальное решение по делу Юрия Дмитриева, которого судят по еще более страшной статье, которая, кстати, часто вместе с 28-й идет в России, это обвинение в педофилии.
Две народные статьи, так называемые.
Две народные статьи. Вот в свое время Дмитриеву удалось освободить благодаря тому, что Путин сказал: да, мы должны его освободить, пересмотреть это дело, это что-то, в общем, вопиющее, там, типа, этого не может быть. Тем более, что Кремль включился, так сказать, в поддержку народного движения, которое осуждало бы сталинский террор. Путин же лично открывал памятник жертвам сталинского террора. Значит, но, тем не менее, прошло какое-то время, и опять дело на пересмотре, опять все должны сейчас, люди доброй воли, бороться за освобождение Дмитриева. Вот такие мои комментарии. Но... Да, и по поводу правых я потом еще скажу.
0800-300-403, напомню, номер прямого эфира. У нас в гостях российско-украинский журналист Леонид Канфер, обозреватель русской службы «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Леонид, хочется у вас спросить о журналистской солидарности. Вышли издания РБК «Коммерсант», «Ведомости» с одинаковыми обложками. Что интересно, присоединились к ним журналисты Первого канала и «Россия-1», потребовали тщательное и справедливое расследование дела Ивана Голунова в эфире федеральных телеканалов. Как вы объясните то, что дело Голунова объединило и российских пропагандистов, и российских либеральных журналистов? Неужели вот Ольга Скобеева, Олег Попов, Андрей Норкин не понимают, что если вот их захотят посадить, да, они станут невыгодны этой власти, их посадят, никто за них не заступится? Зачем этот жест с их стороны, солидарности?
Ну, я думаю, в этой связи вообще не стоит говорить о Первом канале или ВГТРК России как таковых субъектах. Они всегда делают только то, что им спускают сверху. Сами никогда ничего не сделают. То есть, если они выступили в защиту Голунова, это значит, что им дали такую команду. Да? А кто может дать такую команду? Там, я не знаю, Громов, Песков. Да? То есть, ну, то, что сказала Лена, что наверху решили отыграть вот такой сценарий, что, значит, мы тут вот все за Голунова, на самом деле. Почему? Я пока не знаю. Вот, если говорить откровенно. Но то, что нет никакой солидарности, это абсолютно нет никаких журналистов. Другой вопрос, что есть... Ну, мне вот, вот что интересно. Я же какое-то достаточно долгое время работал в программе «Неделя с Марианой Максимовской» на РЕН-ТВ. И это были те времена, когда уже тогда еще, ну вот, как оказалось сейчас, вегетарианские времена, это был там 11-12 год, уже тогда про программу говорили вот некая форточка, да, там, при всем уже в том, что было везде все залито этой пропагандой. Так вот, для меня вот что интересно. Вот столько лет Путину власти, вот как у Булгакова «Собачьим сердцем», душили. И все равно их оказалось в этой резервации, которую оставили для свободной прессы, чтобы хоть как-то показывать, что вроде бы что-то есть, там мало что значащее. Все равно оказалось много, и все равно оказалось, что ну, они достаточно могут громко сказать что-то, да, так, что их услышат. Вот. Я думаю, что резонанс, конечно, сыграл, наверное, главную роль во всей этой истории. Другой вопрос, мне кажется, да, что, допустим, если заказчиками этой фальсификации была какая-то узкая группа лиц, и там более наверху там не знали об этом, да, там это не было согласовано, потому что это уже некая сложившаяся отработанная практика, в какой-то момент дело стало политическим, да. То есть, ну, как бы оно стало политическим, потому что получило огромную огласку. И в этот момент, вот начиная с этого момента, когда дело стало политическим, как правило, система своих защищает. Потому что в России сформировался очень жёсткий прям класс, правящий класс в лице силовиков, коррупционеров, вот представителей властной вертикали, там, путинской, да. И она очень четко соблюдает свои интересы. Даже где-то они внутри могут между собой разбираться, но во внешней среде они своих будут всегда защищать. Еще раз, поэтому мне вот интересно, почему это сейчас сценарий такой неожиданный сыгрался. И я, честно говоря, еще раз говорю, я сейчас посмотрим, как будут дальше развиваться события, потому что...
У вас есть подозрение, да, что гайки могут быть закручены, и еще сейчас это будут сравнительно свободные времена, если смотреть там через год?
Ну, просто сейчас... обществу дадут понять, что так или иначе она от власти ничего таким способом добиться не сможет. Вот сейчас создан опасный для власти прецедент, что, оказывается, можно. И уже говорят сегодня, так, ну все, дело там, этого журналиста «Медуза» закрыто, а давайте вспомним о Клыке, давайте вспомним о там, украинских моряках, давайте вспомним там, о правозащитниках и так далее.
Да
прошу,
ну увеличить, давайте вспомним, да. У нас дети сидят, уже дети сейчас заболели, детей гнобят вообще ни за что, по выдуманному фальсифицированному делу о том, что они якобы устроили экстремистскую какую-то группировку против Путина. Это же вообще, это стыдоба.
Вы знаете, но сегодня же вышли все-таки за реформу этой так называемой наркотической статьи. То мне кажется, что сейчас это только вершина айсберга. Вот айсберга, и нужно говорить о том, что в России не осталось фактически независимых СМИ. Иван Голунов – это журналист «Медузы». «Медуза» находится в Риге, в Латвии сейчас. Это СМИ, которая не может работать на территории Российской Федерации. Россия сейчас, по факту, полицейское государство. Там подавляется инакомыслие. Почему таких слоганов мы не видим сейчас на маршах, а видим борьбу с наркотической статьей? Это эффективно, с вашей точки зрения? Реформа 228 статьи.
Ну, там были другие лозунги сегодня, может, их было не
очень,
так много.
Очень обсуждается в либеральных СМИ сейчас эта статья.
Не так это заметно. Ну, понимаете, вообще демократическое общество русское, вот насколько я наблюдаю, что произошло после Крыма, оно сосредоточено на своих локальных задачах. Потому что вот наш слушатель заметил, что правые воюют там за одну сторону, да за обе стороны воюют правые. Извините, мои знания в этой сфере. Правые раскололись ровно так же, как и русские либералы по украинскому вопросу. И поэтому, то есть все переругались между собой в этом смысле, не политическое поле выглядит теперь совершенно иначе. И в России сейчас оппозиция предпочитает сосредотачиваться на мелких делах, которые можно решать здесь и сейчас.
Это эффективно, да? С вашей точки зрения? Или это вынужденная
Возможно,
тактика?
Возможно, это экономия энергии просто-напросто. Конечно, это вынужденная тактика. Конечно, это вынужденная тактика. И тактика в ситуации полицейского государства, в ситуации мощных физических репрессий, в ситуации, еще раз я возвращаюсь к мысли Леонида о том, что практики лукашенковские используются просто по полной программе и с развитием даже там, с новыми способами пыток, с новыми образами устрашающими избиений и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, поэтому ну давайте хотя бы в теории малых дел поработаем, давайте хотя бы за декриминализацию вот эту вот поговорим.
Думаете...
И феминистская повестка выглядит точно так же на самом деле, и антисталинская повестка выглядит сейчас примерно так, хотя это может быть единственная общая платформа демократического движения сейчас. Я бы вот слово «либеральное» убрала отсюда, потому что «либеральное» означает экономический либерализм, которого я вообще не поклонница, и считаю, что этот экономический либерализм в свое время и привел ко многим проблемам в России, которые существуют. Я имею в виду реформы Гайдара, эпохи Гайдара, точнее, которые часто сравнивают с реформами Бальцеровича, но... По-моему, это мало сравнимые вещи, то есть с натяжкой это можно сравнивать. И это привело к большой травматизации большого количества населения, из чего и вырастает во многом ресентимент по поводу, то есть ностальгия по поводу Советского Союза и нашего Крыма.
Потому что 90-е были сильно жесткими.
90-е были жесткими.
Елена, вот будет реформирована, допустим, пофантазируем, 228-я статья, да, каким-то образом...
Я тоже, вот я не представляю, не будучи юристом, я не представляю, каким образом она может быть реформировано.
Как вы
там
думаете,
отменять все надо нафиг
вот,
совсем.
Как вы думаете, не найдет ли власть повода других способов бороться с инакомыслием? Так
да
в чем эффективность? В чем
ну,
тогда эффективность борьбы этой?
Слушайте, история российского освободительного движения насчитывает без малого 3 столетия. Как только цари начали закручивать гайки, если вообще не больше, так и начались бунты Стеньки Разина, Пугачева, выходы декабристов и вся огромная история российского освободительного антиимперского движения, которая началась в 60-е годы 19 века и привела к 2, как минимум, русским революциям. И можно говорить там дальше об их неэффективности, но вот эти циклы, они очень долгие. И они всегда состояли из очень муторной и ежедневной работы, борьбы, усилий. Просто нужно быть изобретательным человеком и таким упертым, иметь определенную страсть к свободе. Я считаю, что в Восточной Европе, частью которой является Россия, эта страсть есть. И люди просто придумывают разные способы борьбы. Но вот не могут люди пойти и сбросить Путина сейчас. Хотя Навальному кричали в свое время на митингах на Болотной площади.
Пойдем в Кремль, да.
Можно я быстро дополню? Потому что, ну, мне кажется, я знаю вопрос, почему там, российская демократическая общественность не выкрикивает свободу украинским морякам, свободу крымским татарам. Все очень просто. Даже она понимает, что действительно поддержка «Крым наш», там, «Донбасс наш», да, она все еще достаточно сильна в России. И говорить сейчас такие лозунги – это плевать против ветра. Поэтому они сосредоточились на повестке дня внутренней, да, то, что сказала Лена, борьба с коррупцией, борьба там с отменой, с повышением пенсионного возраста и так далее, и так далее. Все остальное они не будут озвучивать вслух, ни Навальный, ни там Шлосберг, никто другой, потому что это отнимает у них поддержку голоса. А сосредоточенность на несправедливости, на коррупции, это им добавляет поддержку.
Да, это добавляет поддержку. Я соглашусь,
но они тоже политики.
Очень маленький комментарий, на самом деле. Выходят регулярные пикетчики в поддержку украинских моряков и в Москве, и в Питере. Это небольшое количество людей, это не массовые митинги, но каждую неделю...
Леонид о трендах, наверное, говорит, о политиках
большого калибра.
А если говорить о человеческой поддержке, то, как говорят, извините, тюремщики украинских мужиков, кто-то их очень хорошо кормит. Вот просто я недавно встречалась с Викторией Ивлевой, которая занимается продукты. Координацией помощи украинским морякам. Значит, поддержка это есть снизу, но политически, да,
да, верно. Вот мы говорим как раз о политических лидерах.
Леонид, к вам вопрос. Что, с вашей точки зрения, движет журналистами? Вот в такой стране, где применяются, как вы говорите, белорусские жесткие технологии, где ты подставишься в любом случае, будешь либо посажен, либо будут попытки тебя посадить. Объясните эту мотивацию.
Журналистами всегда движет защита свободы слова, потому что это их профессия, наша профессия. Это возможность нам оставаться в этой профессии, в принципе, возможность жить в какой-то общественной среде, в которой есть, в принципе, хоть какая-то свобода. Да? Я просто говорил о неких резервациях, которые до сих пор существуют в России, вот в виде канала «Дождь», в виде там, «Новой газеты», условное «Эхо Москвы», там, ну, что-то такое, да, что не влияет, в принципе, на общественное мнение в целом, вот. То есть эти резервации остались, но они не позволяют журналистам ни влиять, ни зарабатывать, ничего, вот. Тем не менее, они существуют. Они становятся все меньше. Мне сейчас интересно после вот этого дела, что будет дальше.
Очень интересную фразу сегодня слышал. Сейчас исторический момент большой летучки всех медиа. То есть сейчас журналисты предлагают переосмыслить свою роль в Российской Федерации, но демократического лагеря, возможно, или нет?
Нет журналистов, есть собственники СМИ. Ну вот по большому счету, да. Даже у «Коммерсанта» есть собственник, у газеты «Ведомости» собственник и так далее, и так далее. Поэтому, по большому счету, вот журналистская редакция, я не знаю, ну вот «Дождь», может быть, назвать «Новую газету», да, но это совсем микроскопически, я бы даже не говорил об этом, на самом деле. Еще раз, согласованные акции, не только Россия, ВГТРК России, там, Первый канал, но даже эта согласованная акция с передовицей, я думаю, невозможно была бы, если бы на это не была отмашка, там, я не знаю, того же Усманова, там, еще кого-то, каких-то собственников. То есть это было решение принято наверху. Без этого вот, даже вот эта акция передовицами не была бы, в принципе, возможна.
Что будет дальше? С вашей точки зрения, вы все намекаете на то, что не может российская власть нынешняя пойти на какие-то уступки?
Логика власти авторитарная и жестко авторитарная такова, что любое проявление слабости – это знак обществу, что можно ее как-то подвинуть, можно ее как-то менять. Причем она не то, что не заинтересована, она ее кровный интерес пользоваться властью максимально, насколько это возможно, доить страну через коррупцию, через продажу ресурсов и так далее. Поэтому любое какое-то послабление, любая свобода, любой знак общества, что от власти можно что-то требовать и добиваться, и что-то спрашивать, это не в ее интересах. Поэтому я считаю, что тактически она где-то сейчас уступила, но где-то дальше она найдет какую-то другую форму для того, чтобы всем показать, что невозможно ничего.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала об этом случае. Это либо непрофессионализм, либо головотяпство, либо провокация. Вот о чем для вас эта история, Елена? Это она искренне сказала?
Это история о норме жизни в России сегодня. То есть я тут соглашусь с Леонидом, что процесс репрессий будет продолжаться. Главное найти точки для репрессий. Понимаете, ну, вот молодые парни из ФСБ, им же погоны надо получать. Да? Им нужны деньги, они хотят жить хорошо. Все уже понимают, что такое жить хорошо. Для них жить хорошо – это изобретать новые дела. Вот еще раз, дело нового величия – это такая типичная история про то, как работают молодые ФСБшники сейчас. Это провокации, это создание дела фактически из протестного настроения, не из преступления. Здесь настроение будет возводиться в преступление. Появится еще какая-нибудь жертва, вот что называется, слава богу, Аюба Тютиева, чеченского правозащитника, главу чеченского мемориала, отпустили накануне, да, и то вопрос там УДО или не УДО, ну, в общем, как-то это все в течение 10 дней будет обсуждаться, тоже по той же самой прекрасной 228 статье, это почему нужно бороться за ее отмену, да, потому что любого человека можно упаковать по этой части, но тактика будет ровно такая, будет выбираться произвольная жертва, произвольная. Она может быть равной в ряду тех профессионалов, которые заняты определенным делом. Собственно, вот Иван, журналист-расследователь, не самая звезда, я вам скажу. Ну, то есть нормальный, хороший парень, там у них...
Не был он известен,
конечно,
это правда.
Он не был известен до этого дела. Он кому-то просто перешел дорогу. Он занимался расследованием в мире довольно такого, ну, скажем так, среднего капитала, связанного с московским строительством. И кому-то он перешел дорогу. Как и кому-то перейдут дорогу новые какие-то молодые люди, которые будут Маркса читать или там что-то такое придумать. Это все напоминает, ну, это все какие-то, знаете, кривые зеркала советской эпохи. То, что сейчас происходит, это поиск каких-то условных, выдуманных врагов для... Но если в советское время это нужно было для, так сказать, развития тоталитарной идеи, то сейчас это нужно всего-навсего для поддержания жизнедеятельности тушек, извините меня за это выражение, тех, которые сидят в своих кабинетах, тех маленьких силовиков, которые хотят больше денег, больше власти и больше хорошей жизни.
Елена, Ивана Голунова и подобных ему читают россияне? Они популярны среди россиян? Нужна ли вообще работа широким слоям российского населения?
Слушайте, ну, конечно, нужна. Вот, кстати, возвращаясь к тому, почему журналисты все-таки решили объединиться, я думаю, Леонид, что вот как раз... коллективы РБК, Коммерсанта и прочие, они решили все-таки поговорить со своими хозяевами и восстановить некий статус-кво, который нарушался в последнее время колоссально. Коммерсант был один из самых демократических источников еще 15 лет назад, где хозяин, так сказать, издания и журналистский коллектив могли встречаться, разговаривать и вырабатывать общие программы.
А вот недавно скандал, когда весь отдел политики
уволился. Вот, я хотела об этом напомнить. Угу. Весь отдел политики Коммерсанта уволился, и я думаю, что там произошел очень серьезный какой-то перелом моральный внутри команды, и, возможно, то, что происходит сейчас, поддержка Голунова, это есть последствия увольнения, или как-то это связано с увольнением отдела по политике Коммерсанта. Это попытка журналистского сообщества поднять голову, как правильно вы сказали, это работа журналиста, защищать свободу слова. И как бы не предавали эту профессиональную позицию люди, которые сейчас превратились в пропагандистов, все-таки части, гораздо больше, я верю, части журналистской сохранилось, это представление о том, что профессионально, а что нет. Я даже слово «мораль» тут не хочу употреблять. Это просто часть профессии. Бороться за свободу слова и за донесение информации.
Благодарю за разговор. Это были Елена Фанайлова, обозреватель русской службы «Радио Свобода», ведущая программы «Свобода в клубах», а также российско-украинский журналист и документалист Леонид Канфер. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Обострением ситуации на Донбассе Владимир Путин воспитывает молодого украинского главнокомандующего. Это в интервью сайту «Апостроф» утверждает экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. По мнению эксперта, для того, чтобы прекратить огонь на Донбассе, нужно позвонить Путину. Для продвижения к миру можно предложить отказаться от обстрелов и при этом налаживать торговлю. И услышать, что он ответит. Как утверждает Романенко, сначала надо остановить боевые действия. После их остановки провести реальные обмен заложниками. Все это следует делать на основе восстановления экономических отношений. Их начало – это торговля по законам Украины. Она выгодна для Украины как гражданам в целом, так и государственным и частным предприятиям, в том числе на оккупированной части. Там, где торгуют, как отмечает эксперт, там почти не воюют. По словам Романенко, это отчасти компромиссный подход, однако другого не будет. Чистая победа, как кто-то хочет, это популизм. Подробнее читайте на сайте издания. 2 года назад украинский журналист и дончанин Станислав Асеев попал в застенки так называемого Министерства госбезопасности ДНР. Журналиста по сей день незаконно удерживают только за то, что он делал свою работу. Об этом пишет газета «Сегодня». Издание отмечает, что за ситуацией вокруг Асеева следят международные организации, такие как Международный комитет Красного Креста и ОБСЕ. Однако даже у международных специалистов, оказывающих мониторинг и контроль, нет доступа к похищенному журналисту. Более того, как пишет газета, в Донецке даже спустя 2 года усиленно пытаются замять ситуацию с Асеевым и не создавать поводов для того, чтобы о пленнике говорили. Короткое интервью для российского телевидения – доказательство того, что Стас жив и что за него следует бороться. Подробнее читайте в статье «2 года изоляции в Донецке. Украина требует свободы для Стаса Асеева». Группировка ДНР весной этого года начала формировать в Донецке добровольческие народные дружины. Членов таких объединений в группировке называют внештатными сотрудниками полиции ДНР. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Как отмечает интернет-издание, пока сложно понять, чему обучают будущих дружинников. Автор статьи утверждает, что Донецк сегодня – это территория советских традиций. Народные дружины – не исключение. Следовательно, есть риски, что их основной задачей станет не самоорганизация местного населения для безопасности на улицах, а, например, поимка так называемых украинских диверсантов, шпионов и предателей республики. Как минимум, по мнению автора, это чревато сведением личных счетов, доносами на соседей. Кроме того, подобные формирования, а также их пропаганда среди донецкой молодежи – очередной тревожный сигнал для Украины. Ведь в группировке ДНР не скрывают, что дружинники – это подспорье для воюющей группировки. Подробнее в статье «Для чего создают дружины в Киеве, Мариуполе и Донецке».
Украинский Нью-Йорк на линии фронта. Первый социальный хаб вскоре появится в прифронтовом поселке Новгородское. Местные власти выкупили исторически важное для города здание магазина. Международные доноры и местный бизнес выделили деньги на его реконструкцию. Будущий центральный объект поселка назовут именем американского мегаполиса. Почему, выяснял Никита Луцкий.
Поселок Новгородская административная единица прифронтового Торецка. Более 100 лет назад здесь обосновались потомки немецких переселенцев, которых Екатерина II расселяла на Хортице. В Донецкой области мигранты основали поселение, построили мельницу, церковь, книжный и кооперативный магазины с аптекой. По городской легенде, возлюбленная одного из местных промышленников была родом из США, и поэтому новый городок назвали Нью-Йорком. С этим названием поселение просуществовало до середины прошлого века, рассказывает местная активистка Надежда Гордеюк.
До 1951 года наш поселок официально назывался Нью-Йорк. В 1951 году он был переименован в поселок Новгородское. Это было связано, вероятно, с холодной войной. Вот, и слово Нью-Йорк тогда в Советском Союзе, конечно, не приветствовалось.
Магазин, который построили немецкие переселенцы, в Новгородском знают все. Он проработал без малого 100 лет. В последние годы здание оказалось заброшено, подвалы засыпаны мусором, а о бурной жизни здесь вспоминают только местные историки, рассказывает краевед Виктор Ковалев.
Здесь на первом этаже была продажа промышленных товаров, внизу подвальное помещение, лавка скобяных изделий, пекарня. Слева в здании была аптека. И дальше пристроено здание для проживания владельцев этого аптеки, поэтому оно многофункционально.
Современные владельцы бывшего магазина планировали разобрать местную достопримечательность на кирпичи, но поселковый совет выкупил его и законсервировал. Молодежь мечтает открыть здесь местный социальный хаб, говорит десятиклассник Андрей Ковальчук.
Многие уезжают, потому что просто тут нечего делать молодежи. Тут скучно, негде собраться, негде разве что из-за этого собираются всяким клубам молодежь, там, на остановках. Ну, просто нет активности такой.
В местном совете согласны с юношей. Если молодежь не удержать, то поселок просто вымрет, поэтому и решили из исторического здания сделать общественное место. На первом этаже хотят расположить молодежный центр и конференц-зал. На втором – офисы для общественных организаций, а в больших подвалах создать музей истории поселка. Над названием долго думать не пришлось. Сама история подсказала назвать его «Украинский Нью-Йорк». Все это необходимо для молодежи, убеждена секретарь поселкового совета Татьяна Краско.
Молодь – це не просто слова, що це наше майбутнє, але ми сподіваємося, що саме молодь стане тією рушійною силою, яка підніме і культуру в нашому селищі, і не дасть йому занепасти, ну, трошки витягне його з депресивного стану, в якому він зараз перебуває, ну, спричиненому військовими діями.
Помощь в восстановлении здания оказали в программе развития ООН и на местном фенольном заводе. В общей сложности активисты и местные власти насобирали грантов на 1 200 000 гривен. Этого должно хватить на капитальный ремонт исторической достопримечательности. Со временем, рассчитывают активисты, им удастся найти деньги на мебель и оборудование для будущего социального хаба «Украинский Нью-Йорк». Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Закладка. Открываем Донбасс. Степ був синонімом свободи, а саме свободи від експлуатації, переслідування та утисків. Така історична спадщина часто перетворювалася на політичну проблему для метрополії. До того ж, ця прикордонна земля була багатоетнічною. Безперечно, цей факт відображає історію землі, яку поодинці та групами перетинали чимало мігрантів. А згодом таких мігрантів заохочували осісти тут для захисту південних рубежів Російської імперії. Хоча західна частина Донбасу завжди була переважно українською, а східна – переважно російською. Донбас завжди був етнічно неоднорідним, а його етнічний склад – плинним. Хіроакі Курамія. Зрозуміти Донбас.
Запомні цю страницю.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас пришло время выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила закрепились на новых позициях в Маринке Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил. По их данным, благодаря укреплению позиций, украинские военные контролируют определенный участок ответственности фактически вплотную к Донецку. В пресс-службе отметили, что на данный момент расстояние между позициями на подконтрольной и неподконтрольной территории составляет около 200-300 метров. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма встретился с экс-директором ЦРУ Дэвидом Петреусом и экс-послом США Джоном Хербстом. Стороны обсудили реализацию Минских соглашений и сотрудничество Киева и Вашингтона. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Алифер. По ее словам, на встрече экс-президент Украины подчеркнул первоочередность выполнения блока по безопасности Минских соглашений. В свою очередь, американская сторона указала на дальнейшую поддержку Украины. В случае дальнейшего отсутствия российского угля на Луганской теплоэлектростанции компания ДТЭК переведет блоки на природный газ или будет импортировать антрацит из альтернативных источников. Об этом заявили в энергохолдинге. В компании сообщают, что в настоящее время запасов угля на складах станции хватит на 41 день стабильной работы. В энергохолдинге заверили, что находятся в постоянном диалоге с Луганской областной администрацией, Министерством энергетики и угольной промышленности относительно решения проблемы поставки угля на Луганскую ТЭС. Напомню, что поставки угля на станцию с 2017 года осуществлялись из России, так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. Министерство иностранных дел Украины пригласило комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович в аннексированный Крым. Об этом сообщил Крым Реалии министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, необходимо, чтобы представители международных организаций посмотрели на нарушения прав человека, которые там происходят. В офисе комиссара по правам человека Совета Европы подтвердили эту информацию. В то же время в офисе добавили, что есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы Дуня Миятович могла заниматься правозащитной деятельностью в Крыму. Информация о том, что поезд Интерсити Константиновка-Киев отменен, не соответствует действительности. Указанный поезд курсирует на маршруте. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалезнити. По данным перевозчика, билеты на этот поезд и другие поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продажи. Ранее появилась информация о том, что Укрзалезнити якобы отменила поезд Интерсити Константиновка-Киев с 18 июня. Причиной отмены называлась профилактика. В горсовете Старобельска во время ремонта нашли итальянскую газету 1942 года. Об этом сообщает паблик «Старобельские новини» в Facebook. По словам краеведа Александра Лукьяненко, найденные остатки находились под полом более 77 лет. Каким образом они туда попали, пока остается загадкой. Как отметил краевед, здание городского совета введено в эксплуатацию в 1937 году. Во время оккупации города с 1942 по 1943 годы в городе находились немецкие, румынские и итальянские войска. И по прогнозам синоптиков, завтра, 13 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 21, днем от 31 до 33 градусов тепла.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».